Глава 5. Стеркфонтейн. Борьба за обед. Южная Африка. 3 670 000 лет назад. Кроны рощицы вознеслись над холмистой равниной. Бескрайнее синего неба сверху, яркая зелень снизу. Мир был прекрасен и щедр. Самец австралопитека не спеша взбирался между валунами к ближайшему деревцу, манившему своим ароматным урожаем. Сочные оранжевые плоды украшали ветви и манили взор. На холме было хорошо. Ветерок сдувал насекомых, хищников было не видать, неторопливые овцебыки жить не мешали. Австралопитек потянулся и сорвал плод. Жизнь удалась. Даже голова сегодня, вопреки обыкновению, не болела, и кривая левая рука не ныла. Полуприщурившись, самец отщипнул самый спелый, самый сочный бочок и беспечно уронил почти целый фрукт на землю. Вдруг он встрепенулся. Порыв ветерка донес до раздувшихся ноздрей два беспокоящих и столь противоречивых запаха. Один был приятным, благоуханный аромат свежего мяса. Мясо удавалось добыть нечасто, и тем сильнее оно манило к себе. Но радость портил второй запах — раздражающая и ненавистная острая вонь врагов. Австралопитек поднялся во весь свой рост, метр с третью, и осторожно направился по запаху. За уступом скалы ему открылось нагромождение камней, на котором лежал погибший овцебык, застрявший ногой в щели. Над бесплатным угощением уже основательно поработала семья павианов. Торчащие над камнями части туши были разодраны и обглоданы. Наверное, поэтому уже сытые павианы решили не спорить с появившимся конкурентом. Самки с детенышами поднялись с места и отправились в более спокойное место. За ними последовала и пара молодых самцов. Но самый крупный вожак не мог просто так повернуться спиной к пришельцу. Статус и чувство собственного достоинства не позволяли уйти без боя. Павиан вздыбил гриву, закатил глаза под белые веки и оскалился. Огромные острые клыки на фоне красных десен весьма впечатляли. Но и австралопитек не хотел уступать такое близкое и такое аппетитное мясо. Способы борьбы были ему прекрасно известны. Никто не любит, когда в него швыряются всяким мусором. Даже большим кошкам становится неуютно от такого. Австралопитек потянулся длинными руками к земле, но, как назло, на голых валунах не было ни палок, ни удобных для бросания небольших камней. Вверх полетели пучки травы и песок. Тихий доселе холм огласился истошными воплями. Павиан, не желая терять лицо перед внимательно наблюдавшими с безопасного расстояния подчиненными, набычился и быстро побежал в атаку. Австралопитек кинулся вверх, на скалы, чтобы занять выгодную позицию. В несколько прыжков павиан настиг его и напрыгнул, хватая лапами и щеря смертоносные клыки. Австралопитек обхватил его шею руками, цепляясь за густую гриву и не давая укусить. Оба потеряли равновесие и, кувыркаясь, полетели вниз, скользнули в запрятанную в траве щель и внезапно исчезли. Глухой удар, и тишина снова опустилась на знойные склоны. Улики. Южноафриканские карстовые пещеры — уникальные кладовые окаменелости, хранящие сотни тысяч и миллионы костей ископаемых животных. Большая часть останков оказалась тут благодаря леопардам, в поисках спокойствия от гиен, затаскивавшим добычу на деревья, росшие около пещер, в которых скапливалась вода. Однако некоторые звери падали в трещины вполне самостоятельно, по банальной неосторожности. Это случилось с австралопитеком, получившим коллекционный номер STV-573. Впервые нижняя часть его левой ноги была найдена между 1978 и 1980 годами, но тогда ее ошибочно приняли за мартышковую и на долгие годы положили в ящик. Кстати, в последующем находка получила название «маленькая стопа». В 1994 году При пересмотре коллекции кости были распознаны как австралопитековые, а с 1998 года началась расчистка скелета, продолжавшаяся еще два десятка лет. Дело в том, что кости залегали в крайне неудобном месте, в каменной щели на 14-метровой глубине грота Сильберберг пещеры Стеркфонтейн в бетоноподобные брекчии. Припоровка таких окаменелостей — чрезвычайно утомительное и небыстрое занятие. Ведь приходится аккуратнейше ковырять камень маленькими иголочками, едва ли не зубочистками. Зато результат этого титанического труда превзошел все ожидания. Скелет СТВ-573 оказался самым целым из всех австралопитековых. В отличие от соседей, его не затащили сюда хищники, не погрызли гиены или леопарды. Австралопитек упал в каменную ловушку и расшибся насмерть. Но что привело к трагедии? Вперемешку с костями австралопитека обнаружены кости павиана Парапапио бруми. Череп под тазом СТВ-573, два грудных позвонка, смешанные с позвоночником австралопитека, лучевая около левой бедренной, большая берцовая под правой рукой. Между прочим, кости павиана принадлежали очень большому индивиду, превосходившему даже самых крупных самцов современных павианов. Возможно, оба примата попали в одно место случайно, так как просто падали в одну и ту же трещину. Но не исключен и более эффектный сценарий. Два суровых альфа-самца не поделили территорию, сцепились в смертельной схватке и, ослепленные яростью, не заметили каменные ловушки. Подобные битвы приматологи регулярно наблюдают в современной Африке, где шимпанзе и павианы сталкиваются по разным поводам. Например, около доломитовых пещер часто растут большие деревья, в том числе фиговые, а фрукты — вполне достаточная причина для конфликтов, причем участие в них принимают в том числе самки с детенышами, иногда даже в одиночку, без поддержки самцов. В других случаях шимпанзе пытаются отбивать мясо у павианов, добывших какую-нибудь зверушку. Шимпанзе примерно втрое тяжелее и держатся обычно более крупными группами, в среднем 26-45 особей против 11-15 у павианов. Однако павианы клыкастее и злее, так что иногда могут даже переходить в наступление. Индивид СТВ-573 примечателен и сам по себе. Во-первых, это самый древний и известный австралопитек Южной Африки. Во-вторых, многие его черты особенно примитивны. В частности, размер его мозга наименьший среди всех южноафриканских австралопитеков. Предложено даже считать его представителем вида Australopithecus Prometheus, отличного от более позднего и лучше известного Australopithecus Africanus. В-третьих, мы знаем некоторые особенности его личной жизни. На внутренней стороне теменных костей имеются углубления — пахионовые грануляции. Это реакция кости на увеличенные выросты паутинной оболочки мозга, перекачивающие спинномозговую жидкость, окружающую мозг. В реальной жизни подобные выпячивания возникают из-за хронически повышенного внутричерепного давления и сопровождаются головными болями. Значит, маленькая стопа страдала от мигреней. Кроме того, левая локтевая кость патологически искривлена из-за перелома в детстве, впрочем, очень хорошо сросшегося. На стопе СТВ-573 большой палец несколько отстоит от остальных, но далеко не столь сильно, как у проконсулов или шимпанзе. Форма полукружных каналов тоже явно не человеческая, скорее, как у шимпанзе, но все же чуть уклоняющаяся в сторону людей. Голова СТВ-573 много моталось по вертикали и горизонтали, как у древесных приматов. Ключицы, лопатки и кости рук имеют множество древесных приспособлений. Все вместе взятое говорит о том, что австралопитеки много лазали по кронам, однако уже не так здорово, как их предки. Даже сугубо древесные шимпанзе и еще более виртуозные древолазы-гиббоны регулярно падают и ломают себе кости. Что уж говорить о почти наземных австралопитеках. Травмы от падений обнаружены на скелетах KSD-VP1-1 Каданоуму и AL-288-1 Люси, а также на плечевой кости АЛЬ-333-107. Из-за искривления кости левая рука СТВ-573 не разгибалась до конца, а кисть находилась в не вполне естественном положении. Впрочем, судя по взрослому возрасту, это не так уж помешало маленькой стопе в жизни, разве что могло сыграть свою роль в последней битве. Несмотря на идеальную сохранность скелета, до конца не ясно, был ли СТВ-573 самцом или самкой. С одной стороны, стопа и мозг совсем небольшие, да и кости не длинные, так что рост был всего 1 метр 30 сантиметров. Это признаки самки. С другой стороны, на теменных костях имеется хоть и маленький, но выраженный сагитальный гребень. Челюсти мощные, а кости рук и ног очень толстые и рельефные. Все это признаки самца. У людей пол неплохо определим по тазу, но у СТВ-573 он был еще не вполне современный, так что утверждать тут что-то сложно. Все же, сравнивая СТВ-573 с более поздними австралопитеками, он выглядит слишком массивным для самки. Маленькие же размеры черепа, очевидно, отражают лишь древность и примитивность. Благодаря костям животных из грота Сильберберг мы знаем, как выглядела окружающая местность. Это была холмистая равнина с возвышающимися там и сям каменистыми горками. Среди копытных мало удивления вызывают бубалы и прочие антилопы, но довольно неожиданны овцебыки Макопания бруми. В наше время их ближайшие родственники живут исключительно в Заполярье. Весьма богато были представлены мартышкообразные. Полуназемные короткомордые тонкотелы, колобусы Церкопитекаидес вильямси, примитивные павианы, маленькие наземные Парапапио йонези и крупные древесные Парапапио бруми, а также более продвинутые Папио изоди, похожие на гамадрилов. Всем этим существам жилось не так уж весело, ведь на них охотились разнообразные хищники. От сравнительно мелких каракалов «каракал-каракал» и гепардов «ацинониц юбатус» через бегающую гиен «хасмопартетес сильберберги» и «хасмопартетес нитидуля» до леопардов «пантера пардус», львов «пантера лео» и совсем уж саблезубых «динофелис барлеви» и «мегантерион культриденс».